записки нет. Так, друзья, мое желание сейчас побеседовать с вами о вечере Господне хлебопреломлении. Завтра будем участвовать, поэтому мне пришло вот такое вот побеседовать. Прочитаю из 22 главы Евангелия Луки со стиха 19. «И взял хлеб, и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Ну и, наверное, наизусть мы знаем это все место. Первое послание Коринфянам, 11 глава, то, что апостол Павел пишет, 23 стиха, 11 глава, 1 Коринфянам. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром». Прежде всего хочу сказать, братья и сестры, что когда Бог заключал с кем-либо заветы, Он обязательно делал это видимым признаком, чтобы были видимые признаки. Вот с Ноем Он заключил завет и сделал на небе радугу. Это когда смотришь на небо, радуга, то под Польшей потопа не будет, так сказал Бог. Когда он заключал завет с израильским народом, он дал видимым знаком субботу, чтобы соблюдали субботу. Когда с Авраамом заключал завет, тогда обрезание как знак дал видимый. И вот когда наш Господь заключал завет, новый завет с нами, с народом Божьим, с церковью, он дал видимыми знаками это хлеб, который преобразует пламя моего тела и вино, которое преобразует кровь. И вот он совершил с учениками, я прочитал здесь место Луки, с учениками совершил, и что я хочу заметить, в его воспоминания прежде всего. Мы очень способны забывать, и чтобы мы не забывали страдания Его Господа и смерть, которую мы и избавлены от рабства, греха, от страха перед смертью, и соединены с небом и друг с другом, вот Он и давал это, чтобы мы это творили в Его воспоминания. Ну, например, вы все, наверное, имеете фотографии. Кого вы имеете фотографии? Ну, конечно, близких, друзей кого-то. Врагов же вы там не носите, не держите. Идолов тоже не держите. Фотографии. И когда вы смотрите на фотографию, вы вспоминаете, что с этим человеком было, какие у вас события, разговоры или поступки, действия. Это вспоминаете. Обычно, конечно, все, что бывает доброе, вы есть. а не злое. И советую, вот, друзья, не иметь, ну что ли, не иметь, а если иметь, то не вспоминать все то зло, которое было сделано кем-то. Потому что воспоминание самого зла будет отражаться на вас дух отрицательно. Или приносить уныние, или, может быть, еще больше. А здесь смерть Христа. Вспоминаем его тело ломимое и пролитую кровь, она несет нам жизнь, и оно несет нам, это воспоминание несет освобождение нам от греха. Это первое. Второе, что вот достойно, самое важное, чтобы мы участие принимали, совершали достойно. Что значит достойно? Ну, объяснить достойно, я вам хочу напомнить один пример, чтобы было более понятно. Вот в Евангелии Луки, в 7 главе, здесь так объясняется достоинство. Когда услышишь, 7 глава, с 3 стиха, услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Вот в чем было достоинство этого, о чем просили эти старейшины Иисуса Христа, чтобы он сделал. Он достоин, он любит народ наш и построил нам синагогу. Значит, достоинство наше заключается в том, при участии в вечере Господней, трапезе или хлебопреломлении, в том, чтобы мы ничего не в это время... Ни в чего у нас не было, чтобы, ну, против Бога, никакого греха у нас не было. И были приготовлены, наш внешний внутренний человек был приготовлен для того, чтобы прославить Бога за его великую жертву, которую он совершил для нашего спасения. Поэтому обычно членские собрания бывают, служителя готовятся для этого достойного воспоминания, и каждого члена предупреждают. Для чего? Чтобы примирились между собою, попросили прощения, избавились от всех грехов, особенно характера своего. Нужно, если где-то попросить прощения, особенно бывает, друзья, это в семье, где мы живем и где больше всего мы согрешаем. Вот. В собраниях мы обычно все христиане, потому что тут Бог присутствует, тут присутствуют верующие. А вот дома, особенно братья, ну, как просвитера или как главы семьи, вот, раздражаются, кричат на жен, что они не всегда слушают, на детей. И как одного брата записали на магнитофон, как он себя вел, кричал там, а потом ему говорят, вернее, включили магнитофон, и говорят, что это вот ты так себя вел, не может этого быть. Он даже уже и не помнит, что он кричал и говорил. В таком вот состоянии пришел. Поэтому, друзья, с домашними прежде всего, хорошо, если мы всегда в мире в домашнем бывает, но это все-таки дьявол находит. И вот перед преломлением хлеба, чтобы домашними был полный мир и полное примирение. Особенно трудно, конечно, это тогда, когда в семьях есть неверующие, или родители, или, ну, кто-то неверующий. Почему трудно с ними? Потому трудно, что, во-первых, иногда даже они не будут разговаривать с вами, не захотят. Но что для этого нужно? Чтобы с вашей стороны, если вы бы в чем-то виновны, не оправдывали, что он такой. Он хуже вас, конечно. И чего у него просить прощения? Если не будете просить прощения там, где вы виновны, перед отцом, матерью или перед братом, сестрой, какой бы он ни был, вы будете в грехе. Ваше недостойно будет участие. Вы должны со своей стороны сделать, исправить, попросить прощения. Что он будет делать, как он будет отвечать, может, он вас будет ругать еще больше, но вы сделаете то, что нужно сделать по Слову Божию. Но я уже не хочу говорить, что если верующие люди в семье вашей, и вы будете участвовать, не попросив прощения у отца, матери или наоборот, и родители должны просить прощения у детей. Обязательно должны, если они виновны. Не просят, значит, они тоже грешат и тоже будут участвовать недостойно. Тут стоит вопрос у родителей, очень часто бывает, ну их тут нет, хотя тут есть мало, вот. А чего просить я буду у дочки или у сына? Да если ты виновен, да ты у ребенка должен просить, если ты виновен и сделал грех. И вот чего-то, то, что мало бывает, что родители просят у детей прощения, от этого тоже страдают. От того, что мы недостойно, друзья, участвуем в преломлении хлеба, вот уже апостол Павел как пишет страшно, от того многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Это очень серьезный вопрос, который, может быть, не знаю, как в церквях ваших, но я знаю, не очень это объясняется, не очень об этом много рассуждают. Читают, но не глубоко не объясняют. Немощные. Немощь, во-первых, духовная будет обязательно. Вот иногда жалуются, у меня нет радости, у меня нет любви, не хватает, или еще что-то. А почему? Да вот даже самое вот такое простое, что если мы не просим прощения, не примиряемся, вот и вся причина. Вот эта немощь наша будет, во-первых, духовная, а когда духовно человек немощный, будет обязательно и немощь телесная. Бодрый дух или радостный дух всегда дает здоровье. Унылый дух сушит кости, так мудрый Соломон говорит. Значит, немощцы и больны, и болезнь, духовная болезнь будет обязательно, а затем и болезни телесные. Да для чего Бог это допускает? Для того, чтобы мы исправились, увидели себя, что наше такое состояние, искали выхода. И не иногда, не очень просто найти выход. Ну, я скажу вам такой маленький пример, что одна сестра жила с неверующими, сын и невестка, учительница. И вот неверующие всегда стараются искушать, или дьявол через неверующих верующих искушать. Ну и эта невестка, учительница, очень была противница Бога, всякими словами поносила, оскорбляла мать. Мать все делала, за детьми ухаживала, за ними смотрела. Ну а потом однажды сын спросил: «Мама, можно верить вот соседям?» А я подумала и сказала, говорю, что да, ни меня не обманывают, можно верить. Тогда этот через неделю сын говорит: «Мама, ты у нас воруешь деньги». Вот это огненные сатанинцы идут через верующих и близких особенно людей. И я сразу, говорит, была сражена, заплакала и сказала, что я никогда у вас денег не брала, это неправда. Ну и с этого, это поражение ее, началась немощь, началась болезнь, который сатана продержал ее около года. Пошла к пресвитеру. Хорошо сделала. Друзья, когда вы не участвуете в преломлении, или когда у вас немощь, когда болезнь у вас духовная или что, идите к служителям. Не затягивайте, если вы сами не можете с Богом разрешить, идите к служителям. Не помогут служителя, ищите еще кого-то. Или лучше всего назначайте пост, уединяйтесь и скажите: «Господи, что со мной происходит?» Бог вам ответит и выведет из этого состояния. Ну а что? А ее довел Бог, дьявол вот этой обидой, огорчением, обидой до сумасшествия, до помешательства. Днем, говорит, вышла, закрываю ставни. Да, когда к просветителю пришла, стала объяснять ему, а он не вник ни в это, ни в чё, и сказал: «Та сестра у нас у всех неверующие, терпи, да и все». И вот она терпела год до сумасшествия, довел сатана этой обидой. Когда уже дошло до этого, я зашла, говорит, упала на колени, и Господу, как хананьянка, стала кричать: «Господи, что ж со мной происходит?» И тогда Бог, Дух Святой, говорит, тихонько мне в сердце и сказал, что да ты носишь обиду на своего сына и на невестку. И как только она осудила, раскаялась, сразу все вернулось, говорит, и радость, и любовь к этим, и к невестке, к той, и к сыну своему. Сестры, особенно вы этим страдаете, обида. У вас более нежная душа, и поэтому вы часто обидой этой страдаете. Так вот, чтобы вы не носили ее, эту обиду, а прощать могли, а если уже носите обиду, то выявляйте ее и разрешайте вопрос со служителями, чтобы Бог дал вам силы от этих обид избавляться. Ну, у нас, братья, у нас грубости, вот, крик, раздражение, это все нам присуще. И особенно в этом вопросе надо проверять. Значит, а что если так бывает? Бывает, что вот вы просите прощения, а человек не прощает. Ну, неверующий не прощает, это неудивительно. Они живут во зле, они могут не прощать. Хотя обычно, когда просят прощения, их смягчает сердце, и большинство прощает. А вот неверующие, даже я встречал такое, что неверующая сестра просит прощения, она отвечает: «Я тебе не прощаю, и ты не имеешь права участвовать в преломлении хлеба». Так я хотел спросить, вот та, которая просит искренне прощения, она имеет право участвовать в хлебопреломлении или нет?
Да.
Да, конечно. С кем, если будет так, если вы просите искренне прощения, а те вот говорят так: «Не прощаю», грех на ней остается. Она мало того, что грешит, живет в этом ожесточении, и еще и хочет и вас ввести в грех, чтобы вы не участвовали. А если мы, друзья, не участвуем в хлебопреломлении, значит, мы теряем силу, Бог нас лишает силы. Так же, как вот вы не поели хлеба, не поедим телесного хлеба, значит, мы умираем. Если мы не читаем Слово Божие, мы умираем духовно. Если мы не участвуем в преломлении хлеба, значит, как Христос сказал, что тоже умираем. И здесь апостол Павел тоже говорит об этом. Из вас немощны, больны, и немало умирает. Умираем и духовно, умираем и телесно. Телесно умирают люди, когда в грехах сознательно живут и не хотят, или стыдно открывать, или такая натура гордая, что не может открыть, и умирают. И телесно умирают, и идут в ад. Еще такие обстоятельства могут быть, что вы сделали какой-то грех, попросили прощения, они не чувствуете полного единения с Богом. Что делать? Значит, спросите Господа или к служителю подойдите, объясните свое состояние, чтобы для этого и служителя, и просветера Бог и наделяет мудростью для того, чтобы врачевать души людей, и в том числе верующих. Если же и служитель не поможет, то обращайтесь в постах к Богу, Бог обязательно вам поможет. Он поможет, и Он всегда разъяснит вам правильно. Что может тут быть? Или неправильное покаяние. Какое неправильное покаяние? Ну вот Адам кается, ну как кается? Это жена виновна, которую ты дал мне. Обвиняем других, и может, тем самым обвиняем и Бога, а оправдываем себя. Или Саулово покаяние. Кается, согрешил я. Но тогда, когда овцы забляяли, выдали его грех. И он сознает, а потом что говорит? А потом говорит, почти меня перед старейшинами. Он кается для того, чтобы его не лишили царства, для того, чтобы его не унизили, чтобы он остался на прежнем положении. Вот для чего кается. И что это покаяние дало? Ничего не дало. Дало только враждовал против Давида и привело его к смерти. Ну, за Иуды покаяния не хочу, я не говорю. А еще покаяние. Если, друзья, мы не сердцем не каемся, не осуждаем грех в своем сердце, не судим себя, вот тут как Павел дальше говорит, то вот это тоже такое покаяние, оно не дает нам разрешения вопроса, чтобы Бог освободил нас от греха. Но если еще у нас нет живой веры сердечной в саму кровь Иисуса Христа, которая омывает, очищает, конечно, мы тоже не будем иметь прощения. Не будем иметь прощения и будем находиться вот в таком состоянии. И здесь вот зато апостол Павел так и пишет. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Самый хороший суд, который Бог всегда выходит навстречу и всегда прощает все, это тогда, друзья, когда мы судим сами себя. И тогда, когда мы снисходительны к проступкам других. Что я замечаю, друзья, вот в жизни христиан наших церквей? Те люди, которые судят себя и другим снисходят к другим, обычно это люди, которые жизнь прожили, духовную. Те же люди, которые впадали в грехи, тяжкие я имею грехи, которые были наказаны церковью, потом помилованы, они обязательно бывают немилостивы. Обязательно они к другим становятся очень придирчивы. Казалось бы, наоборот надо. Тогда тебя же помиловали, тебя же простили, Бог, церковь простила. Нет, у него такая жестокость. И поэтому, хотя это Спержин говорит в отношении служителей, может, вопросов таких нет у вас, что задавали ему вопрос, а может ли человек, который впадал в тяжкие грехи, быть служителем, проповедником, там, регентом, мухаристом? Он отвечал так, вы можете его, говорит, ставить кем угодно, и просветителем, и служителем, но скажу, что вследствие такого грехопадения благодати такой, которая была на него, уже не будет. И поэтому такие люди и бывают вот немилосердны к другим. А Бог что хочет, чтобы мы были милостивы. блажены милостивы, ибо они помилованы будут. И люди, которые в таком состоянии находятся, друзья, они не милостивы, и кроме того, и Бог их не может миловать, потому что они сами такие вот жестокие бывают к людям. Поэтому здесь вот Павел и пишет, что если бы мы судили самих себя. Вы, наверное, никогда не встречали ни в церквях, ни в домах, чтобы говорили: «Я виновнее тебя, и я виновнее тебя», да? Если так будет, то там спора не будет. Всегда споры и разногласия, и все происходит из-за того, что я правее тебя. А в этом, друзья, и вся трагедия жизни людей, и особенно нас с вами, верующих. Давайте научимся, если нам тем более в чем-то обличают нас, проверить себя, если даже клевета на нас, ну проверить. А может быть, хоть там доля правды есть. И если мы осудим, хотя эту долю правду, не будет повода для дальнейшей клеветы. А если и будет клеветать тот человек, то Бог его быстро будет вразумлять. А бывает иногда, что мы мало сделали, но то, что прибавляют люди и клеветы, много для этого. Не надо клевету принимать. А в чем мы виновны, нам надо осудить. Хороший пример суда Ионы. Увидали, что буря из-за него? Узнал он: «Выбросьте меня в море». Наказывает сам себя. И вот когда приходится разбирать иногда семейные вопросы, друзья, как хорошо, когда хотя одна сторона судит себя. Или там вообще болезнь эта прекращается по молитве другой стороны. Или вопрос разрешает Бог уже тогда. Вступается за защиту та, которая осудила себя, и наказывает то, которое не судит себя. Тогда Бог судит, и опять судит для чего? Для того, чтобы нас не судить там с миром. А если еще, друзья, не всегда братья после хлебопреломления объявляют, а надо было бы объявлять, что кто не участвует в преломлении, я хочу вам сказать, кто, друзья, по какой-либо причине не может участвовать, не участвуйте в преломлении, подойдите тут же к служителю. Такой порядок божественный, как к Моисею пришли, кто не участвовали в Пасхе, пришли и говорят: а что нам делать? Вот мы не участвовали, вот мы были в дороге, нечисты были, что делать? Значит, подходите, друзья, сразу же к служителю и говорите: я не участвовала в преломлении. Можете объяснить, а он должен, если не сразу, то в ближайшее же время должен побеседовать. Вы должны свое духовное состояние рассказать. Если Бог вам открыл, вы в грехе каком-то, скажите. Он объяснит, как выйти из этого состояния, как может быть и участвовать. Почему это нужно? Потому что вот как я вам привел пример, что сестра говорит: а я не прощаю. Вот и мне приходилось такое встретить. Она не участвует, подошла и говорит: вот почему не участвовала. Так я говорю: сестра, а ты все, ничего не имеешь, ничего. Так ты должна участвовать. Она не участвует и лишается жизни божественной из-за того, что она не знает. Поэтому хочу сказать, чтобы каждый раз, кто не будет участвовать, подходите к служителю и говорите, по какой причине вы не участвовали. Объяснил он, если вследствие какого-то действительно у вас не мира с кем-то, ну тогда надо исправить это. И все, и участвовать в следующий раз, или, может быть, даже совершают утром и вечером, утром нельзя, так вечером. Ну вот я очень прошу вас, друзья, проверяйте себя тогда, когда вы кого-то обидели словом, поступком неверующего или даже врага. Враг ваш, который делал много зла, И обычно мы же не такие, как Христос. Очень простим, ибо не знают, что делают. Очень часто на эту вражду его мы чем-то отвечаем. Отвечаем или слова какие-то говорим в ответ, или еще чего-то. Мы грешим. А если грешим, значит, надо идти у него просить прощения. Это тяжело. Но, друзья, это надо. Это нужно для нашего духовного, достойно участвовать в преломлении хлеба, иметь жизнь и не быть немощным, больным, и не умирать духовно. Участвуешь, я объяснил. Надо подходить и обязательно сказать, почему. И для вашего же состояния нужно это, друзья. Не служителю надо, не Богу, а нужно, чтобы вы были примиренные с Богом и достойно участвовали, чтобы жизнь Христова, сила Христова обитала в вас. Так, ну, еще. А что делать, если служитель, например, в грехе? Что делать? Значит, если служитель в грехе, и он не видит, ну, я уже, как и к другим, обличи с любовью, при одном, при двух, а потом скажите церкви. Обязательно только, друзья, чтобы была любовь. Ну, а потом в нашем братстве, да и в других, такой порядок, служитель, потом есть областные советы, межобластные советы, совет церквей, значит, можете обратиться туда, но если вы видите, что такое действительно грех, значит, вначале в церкви своей можно побеседовать, порассуждать, потом обратиться туда, вот, в областной совет. Братья приедут и рассудят. Но я хочу сделать только... Это не значит, друзья, что служителя можно по любой причине обличать и упрекать, и еще что-то наговаривать, что свойственно особенно тем душам, вот как я сказал, ему много простили, а он жестокий, немилосердный. И свой служителю обличить его, и вот он в ответ тогда начинает. Это будет, это не метод исправления, а это он еще погружается только в грех. А по-божественному вот так. И, конечно, братья, когда разберут, вот, если он виновен, заставят или, вернее, склонят, чтобы служитель покаялся в том или ином грехе, исправился, а тогда и тогда бы, чтобы он совершал преломление хлеба. Ну а что делать, если другой член, например, в грехе находится и участвует? Тоже бывает так, а вы знаете. Значит, вы должны с любовью. Только прошу, друзья, что часто мы все грешим. Не идем к человеку, к тому, который согрешил, а говорим, разносим, переносчиком являемся. Об одной сказали, другому сказали, а там язык прекрасен, неправда. И дьяволу даем место, потом, когда доходит до этого человека, который, скажем, согрешил, уже в другом совсем виде. И потом начинаются разборы и переносчики, мы участвуем в этом разносе греха, и мы бываем виновны, невинно. Пришли к вам, говорят, за такую брата и сестру, скажите, иди, брат или сестра, иди и выясняй у того человека, которого ты видел. Это самое правильное. Как он будет вести себя, это уже от этого будет зависеть и его духовное состояние. Как Христос сказал, видишь брата согрешающего, иди обличи. Покаялся брат, ты приобрел брата. Чего иногда мы не делаем, из-за этого даем место дьяволу. Ну, еще бывают уже практически само совершение, что рядовые члены иногда вот что Но тут его воспоминания еще хочу сказать. Друзья, поем мы соответствующие псалмы, молитвы совершаем, Слово Божие соответствующее читается всегда. Но если мы в это время и всем не рассуждаем о страданиях Иисуса Христа, то мы грешим. У израильского народа было сказано, чтобы они ели, принимали Пасху с горькими травами. Когда мы принимаем этот хлеб и это вино, чтобы мы размышляли, что вот Христа заставил пойти на эту жертву наш грех, что у нас было вот эти чувствования, что наше поведение Иисуса Христа привело страдать на грех. Это есть с горькими травами. Ну и само принятие хлеба. Иногда берут хлеб, но это уже иногда и пекут такой хлеб, рыхлый, и крошки от него падают. А иногда по вине самого брата или сестры берут хлеб, или быстро, или небрежно, и крошки падают на землю. Это небрежное отношение к святыне. Это несет тоже наказание от Бога. Хотя служители объявляют, друзья, или не объявляют, берите не спокойно, не быстро, берите кусочек хлеба, тут же подставляйте другую руку. Если крошка упадет, то не на пол, не на землю, а упадет к вам в ладонь. И принимайте. Теперь, в отношении вина. Если написано, что все пейте из нее, некоторые, я замечаю, сестры не пьют, а губы мочит. Особенно, когда видит, что в чаше мало уже вина осталось. Вот. Да так не глоток берут, а просто помочили губы, что вроде они выпили. Друзья, не делайте этого. Много не набирайте. Люди, которые, если пристрастны к вину, так они могут глоток взять и полстакана в рот. Это грех. А если написано «пейте», значит, возьмите нормально глоток и тоже не спешите, потому что спеша можно ну, тоже допустить какую-то небрежность. Какую небрежность? Ну, чаша там, если полная с вином, можно что-то на пол, чтобы упало. Ну, в одном месте во времена гонений начальник милиции выхватил чашу и разлил вино. То быстро его Бог так наказал, что он, не он другим, а уже был большой пример для других, чтобы не дотрагивались до этой святыни. Значит, и притом опять, когда вы принимаете это, чтобы это было в благовении, лучше, например, ну, особенно хлеб, закрыть глаза и рассуждать, вот о этой жертве, которую совершил Иисус Христос за нас, для того, чтобы подарить нам спасение и жизнь. Ну и хорошо, если способны благодарить. Христос, когда совершил эту Пасху, написано «воспевши пошли на гору Ионскую». Воспевши. Он шел на эти страдания, друзья, но он, воспевший, знал, что он идет исполнять волю Божию. Так когда вы совершите, чтобы все сердце ваше было полно благодарности, будет ли это псалом петься общим пением, некоторые, ну, не поют и грешат, и лишаются благословения. Спеть, помолиться. Ну, конечно, все не помолятся, но готовность наша должна поблагодарить, внутренняя наша должна готова поблагодарить Бога. жизни ненормально, духовной жизни ненормально. Ну и, значит, чтобы остаться сказать, я уже сказал просветилу, а если к вам подойдут кто-то, или вы видите, что, ну, ваши, обычно, если подруга или друг не участвует, вас это должно беспокоить. И вы должны спросить, узнать, если это близкий человек, почему он, и наставить правильно, чтобы он подошел к служителю, чтобы он мог объяснить и справиться. Ну, а если служителю не доверяют, служителю, по какой, вот по этой причине, да, по такой причине можно не доверять. Но если друзья только причины другие какие-то и недоверие, то тут уже мы можем впадать в искушение. Особенно тогда, когда служитель вас обличает. Обычно в такое время вот и получается, ну и, собственно говоря, наверное, кратко и все. Если по этому вопросу, по этой, если у вас какие вопросы, задайте. Или, может быть, что важно, я не сказал, братья служители, можете дополнить.
Имеет ли право член церкви сам себя отстранять от вечери Господней? Вот я, говорит, не буду участвовать. Я почему задаю вопрос? Я приезжаю в там, где мы совершаем по селам вечерю Господню, сестра не участвует. После собрания беседую с ней на второй раз, она опять не участвует. Я говорю, в чем причина, сестра? Она говорит, что с родственницей поспорила в пятницу, потом попросила прощения у нее, примирилась, но совесть у тебя, говорит, недостойна. Я говорю, сестра, вы сами себя не отстраняйте. А подойдите, вот я приезжаю, подойдите, побеседуем и рассудим, имеете ли вы право или нет участвовать в вечере Господней. Так вот, сам себя может ли?
Конечно, не может. Надо участвовать. Раз все с вашей стороны сделано, а те не хотят прощать, грех на них, а вы свободно должны участвовать. Я же говорил, друзья, со Христом и в тюрьме свобода. Без Христа и на воле тюрьма. Вот это основное чего. Ну что, для тела было времена голода, было нечем дышать. Даже было одной на одной пересылке в Свердловске. В Свердловске, да. Думал, что если еще минут 10 подержат, то я потеряю сознание и упаду. Согнали нас на этап, человек, наверное, 400 или 500, в комнату, в одну. Ну, а еще там самое ужасное, эти все преступники, особенно воры, варят чефир. Они не смотрят, что там дышать нечем, они курят все, и вот этот чефир варят тряпками, в общем, там дышать нечем. А потом еще устроили драку, начали отнимать там одежду, снимать обувь. Ну и тут драку. Чуть не дошло до такой настоящей войны. Они стали раздевать, а это была группа из Молдавии, которые как-то между собой организованы были. Может быть, тоже такая же группа была. И вот когда стали у них забирать, смотрю, встает один такой здоровый, тут ни одного, вон день и то маленький против того. Снимает Петя, да и Петя, наверное, снимает телогрейку, растолкал, выходит к этой, которой раздевают. Что это за беспредел? И показывает себя, что он как Голиаф. И я смотрю, эти воры, хотя и бритвы там у них есть, побоялись, и сразу все это прекратилось. Значит, побоялись физической силы, что если он, наверное, захватит кого-то, им плохо будет. И все прекратилось. Но вот дышать нечем, я подошел, пробрался к двери, попросил, еле-еле пролез. И там щелочка такая, у двери. И вот я встаю этой, дышу, воздух немножко идет туда, и молю Бога, чтобы Бог дал мне не упасть, сознание не потерять. Ну и прошло, наверное, минут 5, может быть, или 7, вдруг эта дверь открывается, выходите на обыск, проверять. Ну и там свежий воздух, и все, Бог так сохранил. Ну а то, что... А больше у меня такого не было состояния, чтобы, ну, падал я или плохо было, мне там такого не было. Уже здесь, в Белой Церкви, вот я был санитаром, работал, то тут от переутомления было у меня просто головокружение, что я не мог ходить. Санитар был, ну, у меня напарник такой недобрый человек, мягко говоря. Мы дежурили по очереди, должны дежурить ночью. Приходили там, проверяли трубы, чтобы побега не было. Приводили больных там с производства. И я, он такой, надо ему идти, стучат там или звонят, надо ему идти, а он притворяется, что он спит. Я его побужу, как будто его он и не слышит. Ну, вот такой человек. Но я иду, и вот от этого переутомления дошло до того, что у меня просто головокружение. Ну, я врачу сказал, он освободил меня от работы, чтобы я отдохнул. А он стал опять делать, я тогда пошел к врачу и говорю, что я ухожу с санитаров, ищите себе санитара. Ну, он, конечно, догадался, сразу говорит, и сразу причину. Вот так и так? Я говорю, да. Ничего, побудьте, ну, там трудно подобрать тоже санитара, потому что воруют и медикаменты, и могут отравить, и поэтому говорит, что, ну, и побудьте хоть немного, пока мы подыщем, а я его... хорошо буду вразумлять. Правда, после его вразумления, наверное, он его там хорошо поругал, попугал, что выгонит. Он относиться стал лучше, свое дежурство уже дежурил. Но потом я все-таки стал просить, ну, отдохнуть, потому что работа, на работу меня, как пенсионера, не выводили. А он говорит, врач, да вы уже добудьте, мне там месяца полтора оставалось, вы уже добудьте здесь, что вы туда пойдете? Я говорю, ну я хочу просто отдохнуть, потому что работы тут много, и днем, и ночью. Ну, все-таки уговорил он. Так я там доработал за 2 дня до конца, хотя он говорил, что меньше работай, пусть он работает, другой санитар. Ну, а потом что, друзья? Потом, значит, приходят, обычно вызывают на вахту, с такое-то на освобождение. Меня не вызывают. Почему? Значит, это будет и для зоны свидетельства, что меня освобождают. И свидетельство о Боге. Еще когда приходили вот поздравительные телеграммы или поздравительные письма в день рождения, присылали, тоже вызывали на вахту по радио. А потом я однажды такое было, что вызвали на вахту, я прихожу, уже проверка, надо выходить. Один человек из воров задержался и спрашивает, что тебя вызывали? Ну, обычно, если вызывают, то или ругают, или там, ну, в изолятор сажают. Да я говорю, пришла телеграмма поздравительная, говорю, с днем рождения. А что ты молчишь? А что я говорю, должен кричать, что у меня день рождения? Смотрю, полез, что-то там, зачем-то полез, достает кусок сала. А сало запрещено было в этом. Ну, не было, при Хрущеве. Если сало найдут, значит, сажают в изолятор за нарушение режима. Достает это сало, кусок дал и говорит, на, ешь, только чтобы никто не видал. А если увидят, то не выдавай меня, что я тебе дал. Ну, конечно, я говорю, не скажу. Ну, я так обрадовался, что на день рождения сало получил, поел как... тайну, чтобы никто не видал, а надо мной сидел, лежал наблюдатель, который все доносил начальству. Ну, я это видал его и так это сало поел. Так вот, приходит надзиратель и говорит: ну, вы тихонько, главное еще и там шепотом. Там в санчасти вообще некому слушать, а он шепотом на ухо: ну, вы готовы к освобождению? Я говорю: готов. Ну, тогда собирайтесь тихонько и пойдем. Ну, я забрал письма, хранил, ну, там личные вещи. Все-то раздал, конечно, ничего там не с собой не брал. Прихожу, они проверку делать и забирать письма. Я говорю: вы не имеете права забирать письма. Я тем более освобождаюсь, письма цензурой проверено. Ну, они уполномоченного там вызывать. Ну, тот сказал, что отдать. Отдали эти письма мне. Как вы будете ехать домой? Я говорю: поеду прямым прямо автобусом Кировоград, Киев, или там еще и Белая Церковь вроде ходил. Нет, вы не поедете. Я говорю: почему? Вот придет отрядный, вас возьмет, и билет будет только по железной дороге, поедете на Знаменку, со Знаменки на Кировоград, только по железной дороге. Я говорю: денег мне ваших не надо, я заработал там сколько-то на билет. Я говорю: я все-таки хочу ехать, а нет. Ну нет, где подержали меня, потом, верно, там позвонили куда-то. Ведут меня уже с зоны в административное здание. Ну, я зашел туда, получаю документы. Этот спецчасть говорит: сидите и ждите здесь, пока отрядный не придет, вы никуда не уходите. Ну, я так встал, помолился, минуты две постоял и спрашиваю начальника этого спецчасти, говорю: я человек вольный или заключенный? Он говорит: ну, конечно, вольный. Срок кончился, я вам дал документы, вы вольный человек. Я говорю: если я вольный человек, а чего я буду ожидать отрядного конвоира? Не надо мне, говорю, я ухожу. Он так глянул на меня и ничего не сказал. А что сказать-то ему, нечего. Я выхожу, ну, тут Лина с Верой. И мне вспомнилось стихотворение, не помню, кого из христианских поэтов, когда желанная свобода распахнет тюремные врата, первым я приветствую входа твою верность многие года, да, или в трудные года. Ну, а потом тут Павлик подъехал из Полтавы. Выходим из этого издания, подъезжает Бобик, а там против этого лагеря жила семья, где Лина приезжали на свидание, и они еще там молодежь устраивали, вот такое общение, молодежи там в Белой Церкви много, и пели псалмы специально, говорят, чтобы через, ну, в зоне было слышно, но я ни разу не слышал, они несколько раз в саду делали это собрание. Подъезжает Бобик и кричит: отрядный сказал, не придет. Он не пьяница и не вор, он сам уедет. Ну, кричит тому, который там, верно, ждал ответа. Ну, и мы пошли, ничего не вроде, никто за нами не шел. Только пришли в этот дом, помолились кратко. Стучит, а хозяйка взяла и закрыла дверь. Стучит. Ну, мы сидим, разговариваем тут, ну, помолились, спели. Заходит хозяйка и говорит: уже пришел участковый. Спрашивает: кто у вас тут чужие люди? Я, говорит, так закрыла перед его носом дело. Я тебя не пущу, и нечего тебе тут делать. Ну что, он ушел. Жаловался он там или не жаловался. Ну, автобус уже ушел мой. По железной дороге ехать — это лишнее время. А брат там хозяйки этой машину купил. Так, говорит, я вас отвезу на машину, обновлю машину. Ну, я говорю, хорошо, если я, деньги есть у меня на бензин, то не надо, говорит, никаких денег. Ну, и он догадался, чтобы провести меня мимо ГАИ. Если бы повезли через ГАИ, они там ожидали, чтобы не пустить меня или задержать меня, потому что потом, когда уже мы приехали сюда, в Кировоград, здесь меня спрашивали, и там их спрашивали, как вы проехали. Смотрели везде, он ГАИ, эти два ГАИ объехал другой дорогой. Просто, ну, наверное, так Бог ему подсказал. Ну, я говорю, здесь не доезжай до дома, потому что тут тоже возле дома будут смотреть. Довез до остановки троллейбусной на Николаевке, и сели мы, приехали. Только пришли домой, еще стали помолиться, приходит, слышим, дверь открывается. Открылась дверь, Вера вышла. Вера, батька приехал? Да, приехал. А Вера говорит, что, уже не успел приехать, и вы тут пришли? Да ладно, я не буду мешать, чтобы он только завтра пришел ко мне отметиться. Ну, пошел я, отметился там, потом семь собеседований пришел, каждый там беседовал в милиции. Ну, а потом дошло дело прописывать. Ну, прописывать вызывает начальник милиции. И что самый главный вопрос, что исправился я или нет. А я ему говорю, что я исправился только в другую сторону, еще больше уверовал в Бога и так далее. Ну и как поднял он там крик, ругаться, еще человека три. Я послушал их, потом говорю, знаете что, вы не тратьте нервы меня на себя, на меня. Спокойно скажите, пропишите вы меня, вот, или не пропишите. Не пропишите, я встану и уйду, и будьте вы спокойны. Прекратили крик, ругань. Мы не имеем права тебя не прописать к семье, пропишем. Но знай, что тебе опять там срок и так далее. Я говорю, я и без вашего это знаю. Ну и отпустили. На другой день пришли к нам друзья, ну сколько там человек, наверное, 15. Только спели «Дорогие минуты», приехала милиции не знаю сколько. Машин загрузили всю улицу. Это создать такую обстановку. Люди выглядывают, что такое. Ну и заходит заместитель начальника милиции. Прекращайте. Прекращайте. Я говорю, ну, пришли друзья, мы разойдемся мирно, ну, что вы не дадите? Если не прекратите, сейчас же вызываю еще милицию, и все, вас разгоним, и все. Ну, мы все-таки там помолились, еще немножко спели и разошлись. Ну, вот это такая встреча одних и встреча других.